Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Что происходит с российским земельным законодательством? Вышел ли реальный толк из так называемой дачной амнистии? И как складывается судебная и правоприменительная практика в области земельного права? Я надеюсь, что на все эти вопросы мне поможет ответить гость в студии «Радио Свобода». Это адвокат Московской областной коллегии адвокатов Евгений Шингарев. И, насколько я понимаю, вы как раз специализируетесь на так называемых земельных делах. Скажите, пожалуйста, вот в последнее время в связи со всеми этими переменами можно ли сказать, что у адвокатов добавилось работы? То есть можно ли говорить о том, что участилось количество споров по переделу земель, по определению кадастровой стоимости земель, по выделению участков? Или вот стало гораздо проще разбираться со всеми этими историями?
Проще разбираться, естественно, не стало. Потому что на сегодняшний день существующая система федеральных органов исполнительной власти, она не позволяет решить некоторые вопросы так просто, как, может быть, многим того хотелось.
Ну, например?
Простой пример. Уже после того, когда был принят закон, давайте для просторечия его называть 93 ФЗ, либо закон о дачной амнистии, хотя у него гораздо более длинные названия.
Длинные названия, вообще он включает очень много
других
законов. Да-да-да,
внесение изменений в ряд законодательных актов в связи с и так далее и тому подобное. Уже после него были внесены многочисленные изменения в любимый нами, в смысле адвокатским сообществом, закон о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Любимый, вы говорите, действительно очень хороший закон, или это вы таким образом пытались пошутить?
Он действительно очень хороший закон. Другой вопрос, как он применяется, и как он применяется именно органами судебной власти. Поскольку есть, допустим, такая тонкость, о ней можно спокойно говорить. Когда извещаются регистрационные органы и органы, предположим, кадастра, да, на данный момент, вот у нас совершенно недавно, 25 декабря, был издан указ президента, который организовал новый орган, федеральный орган исполнительной власти, который, в частности, объединил Федеральную регистрационную службу и Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. На сегодняшний день у нас наблюдается так называемый переходный период, когда функции этих органов передаются вновь созданному органу. Но что было до этого и что и на сегодняшний момент существует? Федеральную регистрационную службу и Федеральное агентство кадастров объектов недвижимости в лице их территориальных исполнительных органов привлекают к участию в суду. Их представители, извещенные о времени и месте судебного заседания, судебное заседание не являются.
Ссылаясь на что? На то, что у них переходный период начался?
Они ни на что не ссылаются. Если бы они ссылались на переходный период, все было бы гораздо проще для понимания. Представители федеральных органов исполнительной власти, которые ответственны за регистрацию, которые ответственны за ведение кадастрового учета земель, и мнение которых, естественно, представляется наиболее важным для граждан и для судей, потому что решение суда должно быть законным и обоснованным, рассмотрение дела должно быть объективным и беспристрастным.
Но, в конце концов, ему надо разобраться в деле.
Естественно, поэтому ему прежде всего надо выслушать представителей, а представителей нет. Нету тех лиц, которые могли бы дать пояснение по регистрации права собственности на земельный участок, по прекращению права пользования. Ведь чтобы зарегистрировать одно право, надо прекратить другое. Та самая дачная амнистия, о которой мы с вами сегодня уже упомянули. В чем она заключается? В том, что прекращается право бессрочного пользования, либо право пожизненно наследуемого владения, и регистрируется новое право, право собственности. Чья это функция? Это функция государственных регистраторов. Естественно, тех людей, которые, скажем так, занимаются этим ежедневно и очень хорошо представляют себе нюансы. В суде мы их не видим.
А почему они не ходят в суд-то? Вот это мне не понятно.
Это на этот вопрос очень легко ответить. Они не то, что нельзя сказать, что они не ходят. Достаточно часто они ходят, и они излагают свои мысли. Но в ряде процессов, и граждане об этом знают, мы их по какой-то причине не видим.
И это осложняет, соответственно, всю вот эту вот историю, да, и решение вопросов.
Естественно, потому что в таком случае, если бы они представляли свои мотивированные отзывы на те или иные исковые заявления и присутствовали в каждом судебном заседании, естественно, картина дела была бы более полная и объективная. И то же самое относится к органам кадастрового учета. Неважно, как они назывались до 25 декабря, неважно, как они называются после 25 декабря. Это сейчас мы не будем обсуждать. Важно то, что точки зрения представителей органов власти, которые ответственны за те или иные земельные правоотношения, компетентной точки зрения в суде может не присутствовать.
Ее
изначально
можно не услышать.
Естественно.
И это действительно осложняет многим людям жизнь, особенно когда решаются вот такие вопросы земельные, когда речь идет о переделах собственности, об определении собственника земли.
Да, конечно.
Но вы знаете, в моем представлении вообще все дела, связанные с переделами земли, с определением права собственности именно на землю, это какой-то страшный темный лес, и там без адвоката всегда, с моей точки зрения, вообще довольно сложно разобраться. Но, тем не менее, вот живет такой человек в Ульяновске. Он живет, его зовут Исаак Гринберг, у него активная гражданская позиция, он такой активный предприниматель, он постоянно судится. Он судится с властями. И, что удивительно, в последнее время всегда выигрывает. Вот одно из последних дел, в которых он одержал победу, оно как раз отчасти касалось земельного вопроса, поскольку речь шла о кадастровой оценке стоимости земли, которую вдруг решили увеличить аж в 92 раза, и, соответственно, увеличился налог. Так вот, он судился и выиграл. Давайте послушаем эту историю. Ее рассказывает наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин.
В июне 2007 года ульяновский предприниматель Исаак Гринберг получил уведомление из налоговой инспекции. Ему предлагалось доплатить налог на принадлежащий ему участок земли в черте Ульяновска. Оказалось, что ставка земельного налога выросла в 92 раза. Удивившись такому скачку, Гринберг и его адвокаты запросили в региональном управлении Роснедвижимости, так сокращенно называют Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, отчет о кадастровой оценке земли в населенных пунктах области. Чтобы выбить у чиновников этот документ, по закону находящийся в публичном доступе, пришлось жаловаться в Москву. Обнаружилось, что в отчете не приведено никаких обоснований оценки земель, как того требует государственная методика, говорит юрист Альбина Алферова.
Самые серьезные блоки этого отчета были поручены не серьезным нашим фирмам-оценщикам, которые обладают огромным количеством сведений о рыночной стоимости земли, объектов недвижимости, а в частности сводили информацию из газет ульяновских, пермская организация. Почему не с Камчатки, это, в общем-то, вопрос. Это на самом деле удивительно.
Предприниматель оспорил в суде постановление регионального правительства в 2004 году, утвердившего результаты кадастровой оценки. Пока разбирались с подсудностью иска, ставки земельного налога были существенно снижены, но опять же произвольно. В своем новом иске Исаак Гринберг просил Ульяновский областной суд отменить постановление регионального правительства от 26 ноября 2007 года об утверждении результатов кадастровой оценки земель. Истец утверждал, что кадастровая стоимость земли на его участке в 2,5 раза превышает рыночную, хотя эти величины должны быть сопоставимы, и что оценка земли проведена с нарушением утвержденных методик. В судебном процессе Гринбергу противостояли областное министерство госимущества, управление Роснедвижимости, прокуратура и налоговая служба. В частности, представитель Мингосимущества Илья Прокопенко доказывал, что кадастровая стоимость земли не должна быть тождественно рыночной. Свою позицию он пояснил в телефонном интервью.
Суть кадастровой оценки состоит в том, что она утверждается на определенный период времени, от 3 до 5 лет. Кадастровая стоимость определяется, исходя из рыночных показателей, сложившихся в регионе. Не стоит забывать, что рыночная стоимость, она подвержена конъюнктурным изменениям в экономике, поэтому кадастровая стоимость земельного участка, она должна сохранять свою актуальность в течение довольно-таки длительного периода времени. На момент утверждения кадастровой стоимости она несколько выше рыночной стоимости. При этом через 3 года становится уже ниже рыночной. Чтобы выровнять этот эффект, применяются соответствующие коэффициенты. И поэтому, да, действительно, кадастровая стоимость, она строится на основе рыночной оценки, но это вовсе не говорит о том, что она должна ей равняться.
С помощью суда удалось ознакомиться с отчетом о кадастровой оценке земель за 2007 год. По словам адвоката Алферовой, он представлял собой дополненный отчет 2004 года. По закону, прежде чем областное управление Роснедвижимости передаст отчет на утверждение губернатору, он должен пройти согласование в Федеральном агентстве в Москве. Ульяновские чиновники этот этап проскочили. 5 раз Федеральная Роснедвижимость давала отрицательные заключения по отчету и завизировала его только спустя год после выхода постановления постановление правительства об утверждении кадастровой оценки, говорит Альбина Алферова.
Эти отчеты вообще по замечаниям Роснедвижимости были признаны вводящим пользователей в заблуждение и не соответствующим требованиям федерального закона об оценочной деятельности.
Исполняющий обязанности начальника отдела судебной защиты областного Мингосимущества Илья Прокопенко оправдывает действия своего ведомства.
С проводительным письмом Управление Роснедвижимости по субъекту направило на утверждение губернатору результаты государственной кадастровой оценки земель поселения Ульяновской области. Губернатор просто не мог не утвердить их, потому как информация исходила из компетентного органа. Другой вопрос, то, что Управление Роснедвижимости не согласовало эти результаты в Москве, ну, я думаю, что скорее это недоработка Управления Роснедвижимости.
Недоработка, мягко сказано. Суд определил это как нарушение административного регламента. Но и региональное министерство госимущества должно было как минимум спросить, почему вы нам присылаете на утверждение отчет, не согласованный в федеральном агентстве, как того требует закон? Не спросили. В итоге областной суд признал незаконным и недействующим со дня принятия постановление регионального правительства, которым была закреплена кадастровая оценка земель в населенных пунктах Ульяновской области. Оно поставило в особо невыгодные финансовые условия крупные предприятия, арендаторов городской земли. Теперь они через суд могут потребовать возмещения ущерба, говорит Исаак Гринберг.
В суде, в частности, возникал вопрос, а сколько налогов планируется собрать в 2008 году по области, по этим ставкам, которые они установили. Ответ – примерно 500 миллионов рублей. То есть мы себя порой бьем в грудь и говорим, как возрастает поступление в бюджет. Ну, конечно, возрастает, когда от фонаря.
Правительство региона обжаловало решение областного суда, но Верховный суд Российской Федерации оставил его без изменения.
Мне председатель в Москве задавал такой вопрос. Постановлением 2007 года в два раза уменьшены налоги. Что ж вы недовольны? Я говорю, я не против, чтобы они были даже в пять раз увеличены, если это по закону.
По мнению руководителя Ульяновского областного объединения предпринимателей Хамзы Ямбаева, решение суда по иску Гринберга поможет пресечь волюнтаризм в кадастровой оценке земли.
Думаю, этот случай как-то упорядочит земельное законодательство. В нем так много лазеек, противоречий, так много органов, которые все это контролируют и регулируют, что земельное законодательство является большим коррупционным полем.
Хотя негласно предприниматели поддерживали Исаака Гринберга, в суде он бился в одиночку.
Ну, может быть, другие иск не подавали, но ожидали, что достаточно энергии и усилий одного даже Гринберга. Один Гринберг – это большая сила.
Настолько большая, что пора вводить единицу измерения пробивной силы – один Гринберг. Или, скорее, мили Гринберг, потому что равных ему в преодолении административных барьеров с помощью суда в Ульяновске пока нет. Исаак Гринберг регулярно судится с региональными и федеральными чиновниками, нарушающими закон, выставляя в качестве возмещения ущерба символическую сумму 1 рубль. Сегодня в его копилке уже 10 таких рублей. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Московской областной коллеги адвокатов Евгений Шингарев. Евгений специализируется на делах, связанных с земельным законодательством и реализацией земельного права. А вот о том, что происходит с российским земельным законодательством, мы и пытаемся сегодня поговорить. У меня первый вопрос, который возникает после того, как мы прослушали этот замечательный, на мой взгляд, сюжет, связан с тем, а зачем вообще понадобилось придумывать две разные системы оценки стоимости земель, вот рыночную и кадастровую. Ведь я так понимаю, что это запутывает людей чрезвычайно, и очень большие проблемы возникают у тех людей, которые получают землю или земельные участки, или дома какие-то с участками по наследству, потому что непонятно в этот момент, как платить, собственно, налог при получении этого имущества, исходя из рыночной стоимости или из кадастровой стоимости. И для чего было изначально вот эту вот делать правовую вилку? Ведь здесь для коррупции очень много хороших поводов.
Вы абсолютно правы в том моменте, что создается вилка. Только вилка – это о трех зубьях, потому что на сегодняшний день понятие нормативной стоимости земли, оно еще не отменено. Мы можем говорить о нормативной стоимости земли, о кадастровой стоимости земли и о рыночной стоимости земли. Нормативная, как можно догадаться, она самая маленькая. И она очень удобна для того, чтобы рассчитывать размер государственной пошлины при обращении в суд. Хотя, естественно, надо всегда помнить о том, что судья вам может сказать: нет, пересчитайте, пожалуйста, по кадастровой. Кадастровая стоимость устанавливается в целях налогообложения. Это следует из нашего налогового кодекса Российской Федерации и подзаконных актов, которые приняты в соответствии с ним. Кадастровая стоимость – это понятие, которое вводится для целей налогообложения. Рыночная стоимость, та, о которой вы сказали, она может быть, в принципе, какой угодно. Потому что если мы будем рассматривать теорию рынка и то, как на нем происходит ценообразование, если мы будем подробно рассматривать все параметры, по которым те или иные цены выше, а те или иные цены ниже, естественно, по разным регионам России они будут разные. На то он и рынок. Кадастровая стоимость напрямую не привязана к рыночной. Она, как мы уже убедились из сюжета, который мы прослушали, она может быть даже и выше, она может быть и ниже, она может быть равной ему. Для этого, естественно, надо исследовать методику, что уважаемый предприниматель, которого мы сегодня услышали, он и сделал, и, собственно, это было предметом исследования в суде.
Да, конечно.
По поводу того, какой ценой пользоваться, опять же, все исключительно делается в целях налогообложения и используется отдельными гражданами для того, чтобы от налогообложения, ну, не то чтобы уйти, но его, так сказать, минимизировать. Да. Это сложившаяся практика. Другой вопрос, как мы только что, опять же, прослушали в сюжете, и пояснение, которое я дал, налог на землю платится, исходя из кадастровой стоимости, и если она оказывается завышена, то налог уплачивается либо на много раз больше, чем это хотелось бы.
То есть здесь как раз возникает вопрос как раз к кадастровому агентству, я так понимаю, потому что именно оно должно, теоретически согласовав свои действия, установить вот эту вот кадастровую стоимость земель.
Совершенно верно. Но мы сейчас не будем, опять же, обсуждать полномочия федералов и местных властей, как взаимодействует федеральное агентство и его структурные и территориальные подразделения. Это мы сейчас обсуждать не будем. Вопрос именно в том, о чем уже говорилось, опять же, в рассматриваемом сюжете, что эта методика должна быть четко рассчитанной и обоснованной. Как правильно сказал товарищ Гринберг, как мы только что услышали, от фонаря ничто не должно определяться. Угу. Все должно определяться так, чтобы простой человек,
я еще раз повторю,
не юрист, мог понимать, почему он платит ту или иную цену.
Именно эту сумму. Ну, вот от вопросов, связанных с определением стоимости земель, все-таки хочется перейти к вопросам определения собственников земель, потому что я думаю, что таких споров, которые ведет Исаак Гринберг, их значительно меньше по России, чем споров, связанных, например, с межеванием земель. И вот с такими проблемами, с которыми люди сталкиваются довольно часто. С вашей точки зрения, здесь-то какие основные проблемы могут возникать у людей вот в этих ситуациях?
Ну, в этих ситуациях могут возникать следующие проблемы. Во-первых, то, как проводилось межевание в 90-х, и то, как оно проводится сейчас, это механизмы, естественно, разной сложности. Тогда это было, как сказать, менее урегулировано. Ну, это и сейчас случается, что проходит межевание, один передвинул опорную точку так, как ему нужно было, у него увеличилась площадь. Другой, соответственно, этого не заметил, и уже позднее при обмере участка выясняется, что у него площадь оказалась меньше, чем в старом свидетельстве. Что ему делать в этом случае? На уровне административном он эту проблему уже не решит.
Решить не может.
Да, естественно, он эту проблему может решить только в суде.
Ну, либо полюбовно договорившись, полюбовно, и тогда заключив мировое соглашение в суде, потому что нужно же на каком-то основании получать свидетельство о праве собственности.
Естественно, но полюбовно люди редко договариваются, потому что мы знаем, что история борьбы за землю, она уходит глубоко в древние века, и на ней основано множество человеческих конфликтов. А самый простой из этих конфликтов мы можем наблюдать на любом деревенском участке, там, садоводческом, каких-то дачных объединениях, когда люди выясняют на какой-то момент, что у них площади земельного участка, что она уменьшилась. Как эти споры можно решить? Только назначением судебной землеустроительной либо комплексной землеустроительной технической экспертизы, которая как минимум установит истинную площадь участка и границы этого участка. Потому что земельный участок, он...
А в кадастровых планах разве не отражены границы?
В кадастровых планах отражены границы, но кадастровый план, я думаю, вы его видели неоднократно, в кадастровом плане не указана его привязка к другим земельным участкам. Там есть именно границы, очертания границ и конкретные координаты. как он привязан к соседним с ним смежным семейным участкам, мы этого на кадастровом плане не видим. Более того, именно эта проблема стала еще одним камнем преткновения после введения закона вот о дачной амнистии. Какая была сложность? В 2007 году было принято положение, которое еще раз внесло изменения в закон о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, где было записано, что даже кадастровые планы, в которых присутствует фраза «площадь участка не соответствует материалам межевания», либо, как это написано в законе, либо что-нибудь подобное. Угу. Вот такие кадастровые планы, их можно было относить на государственную регистрацию и регистрировать право собственности на такой земельный участок. Казалось бы, послабление со стороны законодателя, со стороны государства.
Ну,
казалось
на первый взгляд,
бы, казалось бы, простому человеку должно было стать легче и лучше жить. Этого не произошло. Почему? Потому что Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости произвело следующую операцию. Начали рассылаться письма, в которых было написано, ну, естественно, тем людям, угу, которые обращались с заявлением государственной регистрации и выдачей им кадастрового плана. Да, конечно, у вас та страница, где написано, что площадь участка не соответствует материалам межевания, она может быть зарегистрирована, но только вместе со страницей, они называются формы В1, В2, В3, угу, там, В4, В, только вместе с формой, на которой указан план этого земельного участка. И очень часто у людей оказывалось на руках только первая страница кадастрового плана. А когда они обращались за, соответственно, кадастровым планом полным, Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости и его территориальные органы, им говорили, проводите кадастровый учет, что, в принципе, опять же, обосновано с точки зрения закона. А как только они начинали проводить кадастровый учет, начинало выясняться, что границы их земельного участка накладываются на границы другого земельного участка.
И понеслась.
Они не проходили кадастровый учет. Таким образом, то, что Федеральная регистрационная служба, казалось бы, уже должна была зарегистрировать, опять было заторможено. И таким образом, то, о чем мы говорили в этом...
То, что должно было стать проще, на самом деле стало гораздо сложнее.
Стало не сложнее, просто перестало это опять реализовываться. И не за счет каких-то лазеек. Лазеек там нет. Есть просто места, которые могут войти в противоречие со смежными
законами.
Естественно.
Вот, кстати, о вот этих сложностях, с которыми люди сталкиваются, которых, на мой взгляд, станет в ближайшее время только больше, мы продолжим говорить во второй части нашей передачи. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня адвокат Московской областной коллегии адвокатов Евгений Шингарев. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Партийная жизнь России глазами жителей страны. В программе «Общественное мнение» в воскресенье 25 января. Какие партии считаются демократическими? Есть ли понимание того, как сказывается состояние политической системы на повседневной жизни граждан? В программе участвуют социолог Леонид Седов и политолог Николай Петров. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часу дня. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве половина восьмого утра. Главные новости коротко. В подмосковном городе Химки от участия в местных выборах отстранена единственный кандидат от оппозиции Евгения Чирикова. Как пояснила сама Чирикова в эфире радио «Эхо Москвы», якобы за нарушение правил внесения избирательного залога. Евгения Чирикова – лидер движения в защиту Химкинского леса. В Москве прошли похороны адвоката Станислава Маркелова, убитого в понедельник. Около 300 человек пришли проститься с ним на Останкинское кладбище. В пятницу же в Москве простили журналисткой «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, погибшей вместе с Маркеловым. Она будет похоронена на родине в Севастополе. Фильм «Дикое поле» режиссера Михаила Калатазашвили получил главный приз российской кинопремии «Золотой орел». Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», на торжественной церемонии в Москве картина была названа лучшим игровым фильмом. Ей также достались премии за сценарий и музыку. В Москве усиливаются меры безопасности в преддверии Поместного собора Русской Православной Церкви, который изберет нового патриарха Московского и всея Руси. Партия «Единая Россия» проводит сегодня в Москве акцию в поддержку российской автомобильной промышленности. «Единая Россия» заявила, что цель акции – поддержать протекционистские меры правительства. В России в январе были увеличены пошлины на ввоз автомашин иностранного производства, что вызвало многочисленные протесты, особенно на Дальнем Востоке. Соединенные Штаты приветствовали заявление президента России Дмитрия Медведева о готовности Москвы полноценно сотрудничать с США по вопросам безопасности в Афганистане. Вашингтон не комментирует сообщение о ракетном ударе, нанесенном предположительно на северо-западе Пакистана. Авиаудар, в результате которого погибли не менее 15 человек, первая подобная бомбардировка после вступления в должность нового президента США Барака Обамы. Президент Кубы Рауль Кастро посетит Россию с официальным визитом в конце января, сообщил вице-премьер российского правительства Игорь Сечин. По его словам, Россия и Куба намерены развивать сотрудничество, в том числе в нефтяной и военно-технической области.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Московской областной коллегии адвокатов Евгений Шингарев. Мы говорим о том, что происходит с российским земельным законодательством. Вышел ли реальный толк из так называемой дачной амнистии? Стало ли от этого легче людям, которые пытались воспользоваться упрощенными законами? И главное, как складывается судебная и правоприменительная практика в области земельного права? И, кстати, вот о правоприменительной практике и том, что вообще сейчас будет происходить. Вы сказали, что людям бывает достаточно сложно решить какие-то проблемы, связанные с реализацией их права на землю, ну, в частности, из-за каких-то несогласованностей, несостыковок в законах и из-за сложностей с получением каких-то документов. Но, насколько я понимаю, сейчас в свете того события, о котором вы уже сказали, в свете того, что президент 25 декабря подписал указ об объединении двух огромных федеральных агентств, то есть Федеральной регистрационной службы и кадастрового агентства, я так понимаю, что можно предположить, что в ближайшие полгода люди, которые пытались как-то решить свои проблемы, связанные с правом собственности на землю, они могут забыть о том, что они их так быстро решат, просто потому что там, наверное, сейчас будет твориться такая неразбериха и паника, что и какие-то документы это будет вытребовать практически невозможно. Или же все-таки вот этот переходный период предусматривает какие-то механизмы упрощения жизни обычных людей, которые вынуждены пользоваться услугами нового агентства?
Ситуация следующая. Естественно, шестерни государственной машины поворачиваются не так быстро, как нам этого хотелось бы. Но здесь надо помнить об одной вещи, которую, кстати, многие забывают. Многие забывают, опять же, просто-напросто из-за присутствующего до сих пор в обществе правового нигилизма. То, что в странах Европы, либо в странах Северной Америки происходило веками, либо десятилетиями зонирование земель, постановка их на учет, регистрация этих земельных участков, у нас происходит лишь второй десяток лет. По сути дела, многие механизмы находятся, ну, если не в эмбрионально-зачаточном состоянии, то в состоянии, скажем так, раннего развития. И это надо понимать.
Слушайте, вот вы говорите, это надо понимать, а представляете, каково людям, которые... Что значит, это надо понимать?
Вы меня чуть-чуть опередили.
Да, мне надо продать вот этот участок.
Да, дело в том, что те люди, это мое глубокое убеждение, которым вот прямо сейчас надо продать земельный участок, и которую нашу с вами передачу слушают как некий такой стимул и посыл к действию, и, так сказать, отойдя, отвалившись от динамиков своих приемников, они сразу побегут решать свои проблемы, я думаю, что это не так. Я думаю, что достаточно большое количество радиослушателей формирует свое мнение о происходящем в стране. И это мнение, оно должно, ну, по моему мнению, прошу прощения за тавтологию, формироваться именно так, что многие процессы, они не могут быть сделаны в один день. Именно поэтому многочисленные преобразования, которые происходят в структуре федеральных органов исполнительной власти, это преобразования естественные.
А другое дело, какими методами все это будет достигаться?
Естественно.
И насколько малой или не малой кровью?
Малой кровью, да, малой кровью наших граждан. Но это вопрос, скажем так, дискуссионный и очень философский. А тем не менее, проблема должна решаться, и решать ее нужно. Потому что лучше создать одно ведомство, пусть при его создании, пусть при реорганизации тех ведомств, которые в него вливаются, будут определенные сложности – Но это одно ведомство, оно будет решать те проблемы, ради которых оно и создавалось.
Вы знаете, я все-таки, простите меня за каламбур, хочу нас вернуть, опустить на землю, да, от вопросов, конечно, агентств. Вот что касается земель, наверняка вы слышали историю об убийстве адвоката Станислава Маркелова в центре Москвы. Этот адвокат, в частности, представлял интересы главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, который очень активно боролся с планирующейся и уже начавшейся частично вырубкой Химкинского лесопарка и вообще лесов на севере, северо-западе Москвы, которые входят вот в так называемый защитный экологический пояс Москвы. В связи с строительством скоростной новой трассы Москва-Петербург и предполагается малоэтажное строительство, торговые центры, инфраструктуру и прочее, прочее, прочее. И журналист с этим боролся, который сейчас избит, находится в реанимации, и Станислав Маркелов тоже участвовал во всей этой истории, и сейчас вот в пятницу состоялись его похороны. У меня в этой связи вот какой вопрос. Скажите, а насколько вообще люди, ну, жители одного какого-то конкретного региона, могут повлиять на решение властей о выделении тех или иных земель под те или иные функции? То есть может реально обыкновенный гражданин, пользуясь исключительно законными методами, добиться отмены вырубки близлежащего парка, на месте которого должна пройти магистраль или должен быть построен какой-то жилой дом или комплекс домов? Как вообще люди в настоящий момент реально могут и могут ли повлиять на распределение земель? Или это находится исключительно в ведении чиновников и государства? И вход туда настолько узкий вот в эти вопросы, что если ты знаешь больше, чем тебе положено, никто не гарантирует твоей безопасности.
Ну, я, с вашего позволения, начну с эпизода с Маркеловым. Все, конечно, в нашей жизни взаимосвязано, и нет никаких событий, которые происходят независимо друг от друга. О смерти Маркелова мои коллеги и я, с которыми мы сидели в одном процессе как раз по делу о земельных правоотношениях, узнали прямо по выходу из этого процесса, когда были включены мобильные телефоны, через них зашли в интернет на новостные ленты, и как раз мы узнали, что пока мы сидели в процессе, в этот момент произошло страшное и непоправимое. И то, что комментировать можно очень долго, и в связи с чем печаль возникает несоизмеримая. По поводу того, насколько человек может, один гражданин, одно физическое лицо, выражаясь юридическим
языком...
Ну,
или объединение граждан, либо организованное.
Нет, вы спросили про одного человека. Да. Насколько один человек может повлиять? Возвращаясь, кстати, к нашему эпизоду, который мы прослушали, да, что один Гринберг — это сила. Ни один Гринберг, Иванов, Петров, Сидоров — это, конечно, не сила. Если человек действует в одиночку, он как минимум может заблуждаться в своих намерениях. Он как минимум может заблуждаться в тех средствах, которые он использует для достижения своей цели. Вот если действительно граждане объединятся, то как минимум они поймут, для чего они объединились, какая у них цель, и наше дело правое, мы победим. Обычно этим руководствуются все объединения граждан, не в юридическом смысле объединения, а в таком, в хорошем бытовом и человеческом понимании. И дело касается не только земли. Не так давно были эпизоды, я имею в виду не так давно, это в последние 5 лет, когда объединялись, допустим, по Московской области, я не буду брать, не буду называть конкретные районы, эти дела всем известны, когда шли объединения сельских округов с городскими округами, и когда люди не хотели того, чтобы их объединяли с каким-то системообразующим городом района Московской области. И они выходили с соответствующими исками, которые были основаны на законах об общих принципах организации органов местного самоуправления и подзаконных актах. И эти дела доходили сначала до областного суда, потом до Верховного суда, и граждане свою позицию отстояли по этим делам. То же касается ситуации с Химками. Мы знаем, как она развивается, мы знаем, что на сегодняшний день ситуация как минимум сдвинута с мертвой точки.
Я так понимаю, что людей хоть худо-бедно как-то начали слушать.
Естественно. Потому что ситуация следующая. Никому, естественно, не нужно, чтобы люди устраивали пикеты, демонстрации протеста и так далее и тому подобное, чтобы люди перекрывали трассы, как это было, кстати, после принятия одного из федеральных законов, касавшихся различных социальных гарантий и так далее и тому подобное. Этого никому не нужно. Но если люди объединяются, если люди могут грамотно защитить свои интересы, опять же, обратиться к юристам, которые знают, как защитить права этих граждан, которые могут, соответственно, рассмотреть во взаимосвязи и земельное законодательство, увидеть, в чем неправомерно поступает та или иная администрация, и на этом администрацию местную просто-напросто подловить.
И тем не менее, мне просто хочется услышать от вас ответ вот на вопрос о том, насколько граждане допущены к решению вопросов о выделении земель под строительство тех или иных объектов, насколько граждане Российской Федерации, которые в соответствии с 3-й статьей Конституции Российской Федерации являются носителями суверенитета, и насколько они реально допущены к решению вот вопросов, связанных с землей, или это все остается исключительно на усмотрении государства в лице исполнительной власти?
Ну, как сказал в свое время господин Зорькин, демократия у нас суверенная, а суверенитет демократический. Я с этим как бы полностью согласен. Лучше не скажешь. Ситуация на самом деле можно уложить в достаточно простую формулу. Кто первый узнал? Если такое объединение граждан, оно же не создается на пустом месте, значит, откуда-то пришла информация. Пришла информация, что под тот или иной объект хотят, соответственно, снести те или иные жилые комплексы, старые постройки, имею в виду, ликвидировать те или иные зеленые насаждения, неважно, в каком-то объеме делается, в объеме одного городского парка или в объеме целого массива. Просто-напросто эти сведения, как минимум, должны у граждан быть. Если этих сведений не будет, то они в один прекрасный день просто столкнутся с объявлениями, которые развешаны в общедоступных местах, на которых будет написано, что в соответствии с такими-то пунктами закона производится там изъятие земель под государственные муниципальные нужды,
Ну, что-то похожее случилось в Бутовской ведь истории.
Совершенно верно. И им останется как бы реагировать по факту. И вот эта реакция по факту, она, опять же, может быть более интенсивной, может быть менее интенсивной.
Но, тем не менее, вот та же Бутовская история, она стала очень ярким примером того, с моей точки зрения, что людям, оказавшимся один на один, ну, лицом к лицу с интересами муниципальными или с интересами городских властей, довольно сложно добиться в судах защиты их права. Вот в чем проблема. Потому что понятно, что в Конституции Российской Федерации, опять же, прописан этот принцип разделения властей, но иногда складывается впечатление, что судебная власть входит в такую хорошую связку, скажем так, с властью исполнительной в конкретном каком-то регионе.
Как говорит наш премьер-министр, сливается в экстазе.
Да, сливается в экстазе, что человек остается, ну, как бы, то есть у него теоретически право есть, а возможности это право свое защитить, реальные возможности, нет. Вот в чем проблема-то. Поэтому я, когда вас спрашиваю, у человека есть реальная возможность влиять на вопросы?
На этот вопрос, на конкретно поставленный вопрос, конкретный ответ – да, возможность есть. И возможность эта заключается в реализации того объема информации, который человек получает. Если человек получил вот там объем информации, да, вот сегодня мы вам снесем ваш зеленый массив, и вы можете жить дальше спокойно, заниматься собственными делами, растить детей и, соответственно, ездить по той трассе, которая будет проложена на месте этого массива.
И не выступать.
И не выступать. Да, человек же может отнестись к этому спокойно, как раз вот прослушав примерно вот ту информацию, о которой мы с вами сейчас говорили, что да, ну вот власти там опять сольют в экстазе, ничего мы не решим, и ничего мы не сделаем, и ничего мы сделать не сможем, буду-ка я дальше заниматься своим делом и
как бы хуже не
высовываться. Да, но это же неправильный подход. Если люди знают о том, что их право нарушено, они всегда будут доказывать, неважно, каким будет результат, да, в конце. Они всегда будут доказывать...
Вот как раз результат тоже важен.
Да, результат... Нет. Мы говорим в данном случае о том, что неважно, какой результат будет в конце, в том смысле, что они все равно начнут доказывать, что их право нарушено. В конце, на выходе, что, смотря что мы понимаем под выходом, решение суда первой инстанции, как мы знаем, оно может быть обжаловано в установленном законном порядке. И как минимум, естественно, существует представление у многих граждан, и представление это основано на, иногда, к сожалению, на достаточно реальных фактах, что, если это называть простым русским языком, против местной администрации не попрешь. Но это не совсем верно.
Скажите, а вообще много ли в судах Московской области и в московских судах дел, вот связанными с изъятием земель у собственников под нужды города или области,
под федеральные нужды? Приведу простой пример достаточно. Это строительство транспортной развязки в районе города Королёво, Королёв-Мытищи. И я хочу сказать, когда строилась эта развязка, когда изымались земли собственников под эти нужды, для многих граждан этот вопрос решился даже лучше, чем они ждали. Потому что одни были предоставлены квартиры в Королёве либо в Мытищах, другие получили денежную компенсацию. Те, кто подсуетился, получили и то, и другое. И, естественно, были люди, и они сейчас существуют, эти люди приходят на консультацию к моим коллегам и ко мне, которые себя считают обиженными в результате этой истории. Они говорят, что не надо было строить эту транспортную развязку. Транспортная развязка строилась с нарушениями и строительного законодательства, строительных норм и правил, и земельного законодательства, и попирались всяческие права человека и так далее и тому подобное. Но если смотреть на выходе, что получилось, то, о чем мы с вами как раз говорили, что получилось на выходе? На выходе получилось, ну, не идеально, конечно, транспортная развязка, да, те, кто по ней ездил, могут привести много ее минусов, и, возможно, они будут правы. Но в результате транспортная развязка есть? Есть. Жилищные проблемы тех людей, которые жили уже в старых деревянных домах, покосившихся, которые получили квартиры, многие в новых построенных кварталах и районах города Королёва, они получили эти квартиры? Получили. Они...
А кто-то, как вы говорите, кто подсуетился, получили плюс квартирам, получил еще и компенсацию
совершенно
за
Совершенно верно. Ну, но таких случаев мало, потому что надо прекрасно понимать, что в администрации Московской области работают достаточно умные и подготовленные люди, чтобы не дать так просто, опять же, на себе заработать простым гражданам.
Но здесь получается, что дело, опять же, вот в активной гражданской позиции. Просто.
Безусловно.
Насколько ты готов отстаивать свое право, да?
Если человек обыватель, он никогда не будет отстаивать свое право, он всегда будет относиться к этому как к процессу, проходящему мимо него. Если у человека есть гражданская позиция, она и... Это, опять же, философский вопрос. Когда эта гражданская позиция у человека появляется? Воспитывается она в школе, воспитывается она в высшем учебном заведении и так далее и тому подобное. Она либо есть, либо ее нет. Либо человек занимает нейтральную позицию. Вот там кто-то шумит за окнами, ходит с транспарантами, пытается что-то доказать с помощью умных адвокатов. А я посижу спокойно.
Ну, или дождусь, пока за меня кто-то что-то решит.
Да, и вот когда за него что-то решают, этот человек, как минимум, пытается пристыковаться к этому процессу. И после этого говорит, да, я был вместе с ними, я отстоял свое нарушенное гражданское право.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. На мои вопросы, связанные с правоприменительной судебной практикой в области земельного права, на вопросы, связанные с тем, что происходит с российским земельным законодательством и вышел ли реальный толк из так называемой дачной амнистии. Сегодня отвечал адвокат Московской областной коллегии адвокатов Евгений Шингарев. Далее специальная рубрика Людмилы Алексеевой.
Уже 8 лет работает интернет-издание «Кавказский узел». Из самого названия очевидно его предназначение. Поскольку Кавказ – очень пестрый и очень неспокойный регион мира, понятна необходимость такого источника информации. Что представляет собой «Кавказский узел», расскажет его руководитель, независимый журналист Григорий Шведов.
Это интернет-издание, да. Мы пишем о том, что происходит в регионах всего Южного федерального округа, то есть не только на Северном Кавказе, и всего Южного Кавказа. У нас есть свои корреспонденты во всех регионах, и наша позиция заключается в том, чтобы не представлять московский взгляд на регион Кавказа, а представлять взгляд человека, который живет в Карабахе, живет в Схинвале, живет в Тбилиси, живет в Ереване, в Черкесске, в Махачкале, Грозном. То есть представлять позицию этих людей. Мы, собственно говоря, считаем, что именно этих голосов не достает.
Как много пользователей информации у «Кавказского узла»?
Нас очень радует постоянно растущий интерес к информации о Кавказе. И, может быть, не так велико наших читателей. Они измеряются в нескольких сотнях тысячах ежемесячно. А, конечно, для российского интернета это небольшая цифра. Сотни тысяч – это не так много. Но мы видим рост, мы видим растущий интерес. Мы видим, что во время таких событий, как в августе в Южной Осетии и Грузии, уже миллионы обращаются к информации, потому что, наверное, понимают, что мы не ангажированы политически, и мы стараемся дать именно голос людей из региона.
Основной вашей аудиторией являются жители Кавказа или вас знают по всей России?
Это очень точный вопрос. Мы задумывали издание как средство донесения информации о Кавказе, но не для Кавказа. Естественно, мы не пытаемся рассказать жителю Адыгеи, как обстоят дела в Адыгее. Для этого есть местные издания. Конечно, наша основная аудитория – это жители российских крупных городов и аудитория зарубежная. У нас очень большая часть аудитории – это жители 127 стран, которые приходят и читают нас. Мы переводим ежедневно на английский язык. Малую, к сожалению, часть наших материалов. Но очень важно, что мы за последние несколько лет видим все растущий интерес жителей самих регионов, которые в силу отсутствия независимых СМИ в Азербайджане, Армении, Чечне, Ростовской области, да, обращаются, и мы с очень большим интересом видим эти материалы, видим этих читателей, стараемся готовить материалы, которые им тоже могут быть интересны. Провели исследование, которое показало довольно большой уровень доверия. Мы сравнили несколько изданий, которые пишут в регионе, как федеральных, так и региональных, и опросили местных читателей, разные группы специально подобрав, сотрудничав здесь по выборке с Левада-центром, по организации выборки. И мы увидели очень большой кредит доверия, который есть в регионе. Поэтому с развитием интернета мы надеемся видеть все больше и больше читателей из региона также.
Вероятно, у Кавказского узла очень выросла посещаемость в августе прошлого года во время военного столкновения между Россией и Грузией. Но время идет. Появились новые заботы, такие как финансовый и экономический кризис, и, наверное, интерес к происходящему в Грузии, в Южной Осетии снизился. Но вы продолжаете отслеживать, что там происходит?
То, что сейчас происходит в Южной Осетии, это очень болезненный вопрос, и нужна именно со стороны российской власти участие здесь, не только со стороны общественных организаций, потому что, ну хорошо, были сделаны декларации о том, что выделяются средства, хорошо ведутся работы по проводке газопровода, это должно помочь людям, но как это ведется? Газопровод должен строиться таким образом, чтобы не вырывались леса, а наши корреспонденты в Северной Осетии говорят уже о тех экологических проблемах, которые влечет за собой газопровод. Темпы его должны, конечно, соответствует нуждам реальных людей. Сейчас зима, в Южной Осетии холодно. Конечно, они жили многие годы в очень тяжелых условиях, но это не основание для того, чтобы снижать темпы в силу тех или иных причин. Мы, к сожалению, тоже знаем, что это очень коррупционная сфера в России, и мы должны понимать, как, собственно говоря, осуществляется контроль за расходованием тех невиданных средств, которые сейчас выделяются на то, чтобы заниматься строительством в Южной Осетии. Мне кажется, очень важным отметить, что иногда превратно понимаются те средства, которые выделяются на эту работу, они, конечно, должны быть направлены на помощь людям, но, с другой стороны, на возрождение экономики, а не на возрождение инфраструктуры, тех или иных объектов. Возрождение экономики – вот то, что нужно людям, которые там живут, вне зависимости от того, осетины, они грузины. Вот в чем должно было бы состоять участие российской стороны. И здесь, конечно, и с грузинской стороны звучали слова про известный армянский рынок, который был таким центром жизни и для жителей Южной Осетии, и для жителей уже вот Грузии, тех районов, которые приграничны с Грузией и Южной Осетией. Возрождение такого рынка с грузинской стороны, а именно они инициировали его закрытие, конечно, было бы очень важным фактором тоже вот работы не на возрождение инфраструктуры, как это делается в Грузии и как это иногда трактуется как действие российской стороны, а на возрождение экономики, реальные возможности людей кормиться, жить и не составлять ту группу, которая в силу социально-экономических причин берет в руки оружие. Вот сейчас постоянные перестрелки, которые происходят на границе Южной Осетии и Абхазии, конечно, связаны с реваншистскими настроениями, но связаны еще и с тем, в каком бедственном положении находятся там люди.
С обеих сторон?
Конечно, и с той, и с другой стороны. Регионы Грузии – это довольно неразвитые части страны. Тбилиси, конечно, действительно преображен, и как город, и в экономическом плане там есть достижения, но регионы Грузии – это довольно бедствующие сообщества местные. И мы должны видеть опыт Северного Кавказа, мы должны видеть, как социально-экономическая ситуация, как репрессивная роль государства приводит к тому, что люди радикальных взглядов, люди, которые придерживались тех или иных сомнений насчет роли государства, они эти сомнения отбрасывают, и они определяются, что роль государства сугубо негативная, и в их обществе есть только один язык, язык вооруженного протеста. К сожалению, мы видим, что таких людей сейчас тысячи, они на Северном Кавказе представляют реальную власть, они действительно, даже после назначения нового президента в Ингушетии, действительно определяют картину вот той криминогенной ситуации, которая происходит в Ингушетии, в Дагестане, мы, к сожалению, видим и в Кабардино-Балкарии. Ситуация далека от нормального развития общества, не говоря уж, конечно, про те повсеместные нарушения прав человека, которые происходят в целом ряде республик Северного Кавказа.
Какая из северокавказских республик сейчас самая взрывоопасная, по-вашему?
В Дагестане сейчас просто удручающая ситуация уже не только с нарушением прав человека отдельных граждан, а с давлением на правозащитников. Причем давление это далеко не всегда, тут надо тоже понять, осуществляет власть. У нас иногда в Москве власть Северного Кавказа представляют в таком черном свете, как будто это вот априори какие-то злые люди, которые только хотят плохого. На Северном Кавказе много факторов, которые не учитываются. Это, например, коррупция, вот где бизнес и власть, какие-то конкретные чиновники срощены вместе и предпринимают те или иные усилия, ну, например, для того, чтобы выгнать благотворительную больницу в центре Махачкалы, которая бесплатно лечит людей. И, к сожалению, вот сейчас мы имеем решение уже суда, которое, скорее всего, не было принято под давлением тех или иных конкретных чиновников, которые исполняют свою работу, а было принято под давлением коррумпированных чиновников, которые хотят получить место в центре города. И убийства, которые происходят на Северном Кавказе, в ряде случаев, как то же самое убийство в Дагестане лидера «Яблока» Фарида Бабаева, тоже, скорее всего, не связано с желанием там, власти убить независимого лидера, а связано с вот этой коррупцией невероятной в органах власти, в бизнесе, людей, которые иначе видят в себе ситуацию, и которые действительно очень часто гораздо более влиятельные, чем министры и премьеры, и даже президенты целого ряда республик.
О Кавказе каждый день есть что сообщать. От недостатка событий в этом регионе Кавказский узел не страдает, я думаю. Остается только пожелать, чтобы поменьше было тревожной информации из этого региона и побольше обнадеживающей.
Это была специальная рубрика Людмилы Алексеевой. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В этот тяжелый экономический период семьи затягивают пояса.
В интересах следствия мы больше комментариев не даем.
Адвокаты Светланы Бахминой выступили с обоснованием своей
жалобы. Соберутся группа сумасшедших, объявят себя обществом инвалидов.
С завода General Motors в Тольятти будет уволено порядка 600 человек.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Корреспондентский час. Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».